I gave Russia nothing.
Я ничего не дал России, кроме горя. Я ничего не дал ей.
Теперь приостановлена и помощь Украине. Белый дом ждет извинений.
Ну и, конечно, не могу не поблагодарить вас за в прошлом году прислали нам 6 слонят.
Путин игнорирует повестку и хвалит наших слонов из Мьянмы. Песков оптимистичен, в Госдуме осторожничают.
Они не остановили, а приостановили. Это разные вещи.
Еврокомиссия открывает новую эру.
We are in an era...
Мы живем в эпоху перевооружения, и Европа готова значительно увеличить свои расходы на оборону.
Справится ли Украина без помощи США?
Немедленно из кармана в нужных количествах Европа вынуть не может. Все эти планы по дальнейшему раскручиванию военной промышленности, все это планы на несколько лет.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о новой эпохе и о продолжающихся последствиях публичных выступлений Дональда Трампа, Владимира Зеленского и, добавил бы я, Владимира Путина, но тот занимается чем угодно, но не развязанной им же войной. Премьер-министр Мьянмы назвал Путина королем России, пока его, получается, подданные работают вот в каких направлениях. Договариваются о посредничестве в американо-иранских отношениях, возможно, летают в Швейцарию и обсуждают с американскими дипломатами «Северный поток-2», работают над планом по Украине, если верить вице-президенту США Джей Ди Венсу, а президент США Дональд Трамп тем временем приостановил военную помощь Киеву, утверждает ряд американских и европейских медиа. Параллельно обсуждается смягчение санкций против России, получается, оттепель за океаном, похолодание в Старом Свете. Все подробности в материале Ильи Козина.
Боевые действия в нынешнем режиме без американской помощи Украина сможет продолжать, по крайней мере, до лета, утверждают источники газеты Wall Street Journal. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что Украина справится.
У наших військових...
Наши военные и правительство обладают возможностями, инструментами, скажем так, для удержания ситуации на линии фронта. Они, очевидно, не подлежат разглашению. Это не те вещи, которые следует обсуждать публично.
В то же время глава украинского правительства заявил, Украина готова подписать соглашение по редкоземельным металлам.
Мы повторяю,
благодарны американцам, американской нации. Мы готовы подписать соглашение, которое подготовлено о создании инвестиционного фонда для начала сотрудничества с США на абсолютно прагматичной экономической основе.
Решение об отмене военной помощи явно на руку России, но в Госдуме последние новости пока что комментируют осторожно.
Они не остановили, а приостановили. Это разные вещи. Во-вторых, мы пока не знаем, чего конкретно это касается. Есть данные, что это зенитные ракеты, ракеты и артиллерийские боеприпасы, боеприпасы к реактивным системам. Для того, чтобы ситуация поменялась непосредственно на поле боя, это решение пока... его мало.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал решение Трампа лучшим вкладом в мир.
То, что до сих пор США были главным поставщиком этой войны, это очевидно. Если США перестанут быть или приостановят эти поставки, это будет, наверное, наилучший вклад в дело мира.
В это время Европа вступает в новую эру, констатировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Мы живем в эпоху перевооружения, и Европа готова значительно увеличить свои расходы на оборону, как для того, чтобы оперативно реагировать на насущные вызовы и поддерживать Украину, так и для решения долгосрочной задачи по усилению ответственности за собственную безопасность.
А пока в Европе обсуждают увеличение военных бюджетов, Вашингтон и Москва, похоже, находят новые точки соприкосновения. Например, в интервью телеканалу Fox вице-президент США Джей Ди Венс рассказал об обсуждении с Россией плана по окончанию войны.
Есть детали, которые действительно имеют значение, и мы уже работаем над ними с россиянами. Мы уже обсудили их с некоторыми нашими союзниками. Ему нужно серьезно заняться деталями. Думаю, как только это произойдет, мы, безусловно, захотим поговорить с украинцами.
Кроме того, по данным данным Bloomberg, Россия согласилась помочь администрации Трампа в переговорах с Ираном, в том числе о ядерной программе Тегерана. В свою очередь, немецкий Bild сообщает о тайных контактах между Россией и Западом. Якобы обсуждается перезапуск «Северного потока-2». По данным издания, к переговорам причастен Ричард Греннелл, спецпосланник президента США. Ранее он был послом в Германии. Источники утверждают, что Греннелл не раз приезжал в Швейцарию ради этих обсуждений. Уточняется, что сделка может состояться при участии США как посредника. При этом официальный Вашингтон в сделку вмешиваться не будет. По данным опроса американского телеканала CBS News, более трети жителей США считают Россию другом. При этом более половины в войне России и Украины поддерживают Украину, а 44% – ни одну из сторон. По данным исследования Pew Research Center, треть респондентов уверена, что США слишком много помогают Украине. Чаще, чем демократы, так думают республиканцы – 47%.
Мнение наших зрителей нам тоже крайне любопытно. Самое время поставить лайк этой трансляции и подписаться на канал, если еще не, и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать опросы программы «Лицом к событию». Сегодня мы задаемся таким вопросом: возобновят ли США поддержку Украины? Опрос уже в чате нашей трансляции. Делитесь вашим мнением. В конце эфира подведем итоги. Во второй части программы подробно разберем, к чему же может привести с военной точки зрения ограничение американской помощи. А в студии «Радио Свобода» политолог Александр Морозов. Александр, здравствуйте. Очень рад вас видеть в нашей студии. В недавнем стриме для форума «Свободной России» вы отмечали, что из риторики Белого дома, из публичных выступлений пропали упоминания вот эти полтриллиона долларов, которые якобы были поставлены Украине в качестве помощи. И это вот как будто бы такая относительная дипломатическая победа Киева все-таки состоится, все-таки имеет место быть. Как бы вы описали дипломатический расклад между Киевом и Вашингтоном в текущей ситуации, учитывая все пережитое в пятницу, выходные и сегодня?
Я бы сказал, что ситуация в целом плохая, потому что, несмотря на то, что прошло несколько дней и сделаны заявления многочисленные и со стороны Киева, и со стороны Вашингтона, целым рядом деятелей, но все равно итогом переговоров, которые мы видели в овальном кабинете, является большой скандал. Это как бы такой как бы в знаменателе мы имеем скандал. И скандал, который привел к серии заявлений, продолжающих довольно опасную линию. Потому что, понимаете, дело в том, что будет ли дальнейшая поддержка, военная поддержка со стороны США в Украине или не будет. Будет ли реальное движение к миру или не будет. Но фактом уже является то, что нынешняя американская администрация, она широко открыла дверь Путину. Она сломала рамку восприятия этой войны. Потому что, посмотрите-ка, что происходит. Получается, что мы слышим заявление из Вашингтона о том, что ответственность за эту войну несут Байден и Зеленский, а вовсе не Путин, как ранее. Что мы слышим, что это больше не агрессия, как квалификация действий Кремля. Мы слышим, что гарантии должна давать исключительно Европа, а Соединенные Штаты останутся, так сказать, посредником, но ни в коем случае не гарантом чего-либо в отношении Украины. И таким образом, каждый следующий день приносит новые сообщения. Вот сейчас только что мы слышали о том, что, возможно, Трамп просит Путина участвовать в переговорах с Ираном. Тем самым Путин легализуется заново полностью в международной политике в качестве одного из партнеров Соединенных Штатов. И у многих из нас, мне кажется, сейчас такое впечатление, что мирные переговоры, как таковые, отодвигаются на второй план, а на первый план выходит большой круг шагов и действий, которые представляют собой некоторую нормализацию отношений между Москвой и Вашингтоном.
Вот, к слову, об этом посредничестве по Ирану, по иранскому вопросу, плюс возможное обсуждение «Северного потока-2» в Швейцарии. Там разные есть нюансы по этому поводу, да и издание «Бильд» все-таки таблоид, тоже, я полагаю, это стоит отметить и иметь в виду. Но вот как бы вы это писали? Там, возможно, теневая сторона договоренностей с Москвой. Ну, то есть, скажем, редкоземельные металлы, озвученные Путиным в свое время, это как бы для галочки, а теперь уже по-серьезному, тем более, что список вопросов довольно-таки широкий. Еще можно Арктику вспомнить.
Конечно, да, надо относиться очень осторожно, потому что сейчас такой момент, когда делаются заявления, на следующий день они уже опровергаются, нет, ничего этого не было. И мы только что видели заявление, там, скажем, о том, что якобы Трамп дал команду прекратить кибердействия в отношении России Пентагона, но Пентагон это опроверг. И такого много ежедневно. Но, тем не менее, тренд мы хорошо видим. Даже если не подтвердится то обстоятельство, что Трамп прямо просил Путина о чем-то, через, конечно, через посредников, через своих каких-то сотрудников в отношении Ирана, то, тем не менее, все равно вопрос об этом стоит, потому что Трамп так ставит дело, что как бы наступила новая политическая эра, попросту говоря, в которой Соединенные Штаты заново формируют новый пул, большой пул сверхдержав, там, включая Китай, Россию, Иран теперь, как бы, если Иран тоже как бы пойдет на какие-то шаги в отношении Вашингтона. И это, конечно, ситуация, которая отбрасывает Европу. С другой стороны, отчетливо. Отчетливо Европа отброшена Соединенными Штатами. И это очень большой, конечно, поворот.
Тактика Кремля вот по этому такому полумолчаливому наблюдению, она в целом предсказуема, на ваш взгляд?
Да, конечно, потому что ветер дует в паруса Путина, здесь это очевидно. То есть Трамп просто широко распахнул дверь. И дальше у Путина очень хорошая ситуация. Он не заходит в эту дверь, посылает разнообразные сигналы приветственные, но при этом спокойно ждет. И мы находимся сейчас в ситуации, когда у нас позади, значит, один скандал – это встреча в овальном кабинете, а впереди, по графику, второй большой скандал – это будет встреча Трампа с Путиным. Потому что, конечно, теперь можно ожидать, что из встречи это и они выйдут на пресс-конференцию и скажут, что Трамп скажет, что это великий человек, это большая дружба, мы все уладим, мы все и так далее. А в результате сама по себе война будет продолжаться при этом. Вот в какой ситуации мы сейчас находимся.
На ваш взгляд, конфликт между ними, хотя бы отдаленно похожий на то, что произошло в овальном кабинете, невозможен?
Да, вряд ли, потому что совершенно очевидно, что, во-первых, Путину крайне выгодна дальнейшая риторика, с которой выступает Трамп, потому что эта риторика, она полностью освобождает Россию в дальнейшем от ответственности за развязывание войны в Европе и создает для Кремля крайне благоприятную ситуацию, при которой, собственно, если Трамп в такой форме собирается сотрудничать с Путиным, то в таком случае почему Виктор Орбан и многие-многие другие, и в том числе и в Европе есть такие силы, которые не захотят на этих же условиях сотрудничать с Путиным. Именно поэтому сейчас упоминается «Северный поток» сразу, это очевидно, даже если ничего еще не было по поводу никаких реальных переговоров, а только просто один комментарий самого Варнига. Но при этом это не случайно, потому что мгновенно поднимаются силы, которые будут говорить, если ситуация такова, что Кремль больше не агрессор, и Соединенные Штаты начинают пересматривать режим санкций, и с кого-то собираются их снимать, а может быть и секторально с чего-то собираются снимать ради как раз освоения Арктики или там каких-то совместных мегапроектов по освоению Марса, то в таком случае почему все остальные должны поддерживать этот режим? И поэтому здесь происходит распад, очевидно, распад санкционного режима и вообще распад самой оценки этой войны.
Европу хотел тоже с вами отдельно обсудить. Начну немножко издалека. Хочу процитировать вам политолога Татьяну Становую. Она в конце прошлой недели для Carnegie Политика писала, цитирую, «Для Москвы появление признаков конструктивности, в кавычках, в политике Вашингтона сопровождается усилением антироссийского курса Евросоюза. И Кремлю придется это учитывать, пытаясь договориться с Трампом об Украине». Вот так ли это и насколько это придется учитывать? Особенно, если оглянуться и вспомнить, что до начала полномасштабного вторжения Евросоюз – это был ключевой торговый партнер России.
Я думаю, что мы видим уже, что в последний год Кремль необычайно жестко высказывается в отношении европейских стран и отдельных Евросоюза в целом. Грубейшие высказывания у Медведева в отношении Макрона и Франции. Такие же высказывания непрерывно о Германии. И, собственно говоря, это обо всех крупнейших экономиках европейских. Поэтому здесь уже год такая антиевропейская риторика является центральной со стороны Кремля. И Кремль к этому готов. Кремль готов к тому, чтобы... И, собственно, Путин дает это понять. Путин в грубой форме, ведь все это помнят, как только Трамп начал делать первое заявление, сказал, посмотрите, скоро Европа будет вилять хвостиком у ног хозяина. Имея в виду, что Европа должна будет пойти за Трампом, и никак иначе это быть не может. Но мы видим сейчас, что нет, это не так. Все-таки я думаю, что бесконечные констатации как бы заката Европы, они, с моей точки зрения, совершенно преждевременные. Возникла какая-то такая, такой нарратив, инерция, описывать слабость Европы. Надо сказать, что Кремлю тоже этот нарратив нравится. Но я думаю, что Европа неизбежно соберется, и при том, что это 500 миллионов населения и в совокупности большая экономика, большая и сильная, располагающая всеми возможностями для того, чтобы совершенно самостоятельно участвовать в решении проблемы этой войны. И если Трамп говорит, что это проблема Европы, то мы можем с этим согласиться и сказать, что да, Европа должна консолидироваться и действительно гораздо активнее эту войну заканчивать со своей стороны, делая все для того, чтобы Украина, де-факто будучи европейской страной, получила справедливый мир.
Ну, получается, с одной стороны, да, можно говорить о консолидации Европы. Это и совместный экстренный довольно-таки саммит в Лондоне. Это и разговоры о том, что Евросоюз может использовать активы России как залог безопасности Украины. И неожиданно сегодня была новость, что лидерша ультраправых во Франции Марин Ле Пен осудила переостановку американской помощи для Украины. Но это с одной стороны. А с другой стороны, четвертый год полномасштабного вторжения. Ну, самое время консолидироваться. Как найти баланс между потерянным временем и тем, что прямо сейчас происходит, то, что мы наблюдаем?
Это непростая история. Тут надо смотреть, конечно, тоже реалистично, потому что позиция Трампа и Вашингтона, конечно, действует разлагающе на Европу тоже. Потому что если представить себе крепко стоящие на ногах северные страны Северной Европы, весь Балтийский регион, как бы, и Британию, и Норвегию, Швецию, страны Балтии, они четко очень стояли все три года в отношении Украины и поддержки Украины и в четкой оценке того, что делает Путин. Что касается юга Европы, то там всегда было сложнее. И, ну, очевидно, что в Греции, Италии в разные времена было много людей, которые готовы сотрудничать с Кремлем как бы при любом поведении Кремля. И война в 22-м году, она, конечно, консолидировала, в том числе и Грецию, и Италию, как бы вокруг этой общей европейской позиции. Сейчас прошло 3 года. Понятно, что эта война всех утомила. Это долгая война, и Европа, возможно, ей требуется снова собрать себя, короче. Как это будет происходить? Да, это будет происходить, во-первых, за счет тех консультаций, которые мы уже видим, очень интенсивных, когда собираются главы правительств. И то, что делает Стармер, то есть формирование, как он говорит, там, новой коалиции согласных, он взял на себя в этом смысле слово сейчас Стармер эту роль, и правильно, и Макрон это поддерживает и Мерц, конечно, будущий канцлер Германии, что необходимо заново собрать коалицию. И она собирается достаточно быстро. Плюс к этому, я думаю, что надо иметь в виду, что несмотря на позицию Трампа, сохранится позиция НАТО в целом в отношении этого конфликта. База Рамштайн никуда не денется. Никуда не денутся те центры, которые на территории Европы созданы уже. И сейчас мы очень болезненно все воспринимают заявление о том, что будет приостановлена американская помощь. Но надо видеть, что эта приостановка, во-первых, она может быть временной. И во-вторых, даже если это состоится, существует контур поддержки Украины без этого. И я думаю, что надо серьезно относиться к словам украинских экспертов и украинских правительственных чиновников, которые говорят, что Украина в состоянии при поддержке Европы удержать фронт дальше. И
давайте как раз подробно это разберем. У нас по этому поводу подготовлен сюжет, в том числе наш корреспондент побеседовал с военным экспертом, тем более, что особо ожидаются выступления Трампа в Конгрессе. Действительно, каждый день, если не, даже не каждый полдня, с оглядкой на время по восточному побережью обновляются события. И вот получается, что давайте пока вот на вопрос, на такой вопрос поищем ответ. Чем грозит Украине прекращение военных поставок из океана? И смогут ли другие страны помочь Киеву? Все это наш корреспондент собрал в сюжете.
Либо вы идете на сделку, либо мы уходим. А если мы выходим, то вам придется воевать самим.
С самого начала войны США оставались главным союзником Украины. В Киевском институте мировой экономики подсчитали, что общий размер американской помощи – 114 миллиардов евро, в то время как вся Европа выделила 132 миллиарда. По оценкам западного чиновника, на которого ссылается Wall Street Journal, сейчас Украина сама производит или закупает 55% всего своего оружия. США поставляют примерно 20%. Европа – около 25%. По последним данным Кильского института, с начала войны объем военной помощи США составил 64 миллиарда евро, Европы – 62 миллиарда. В Пентагоне американский вклад оценивают примерно так же – почти 66 миллиардов евро. Военный эксперт Давид Гендельман говорит, даже если финансово Европа будет готова компенсировать американскую поддержку, дело не только в деньгах.
Самая большая проблема – это именно темпы. Немедленно из кармана в нужных количествах Европа вынуть не может. Все эти планы по дальнейшему раскручиванию военной промышленности, все это планы на несколько лет.
ВСУ не смогут восполнить запасы ракет для комплексов ПВО «Патриот», способных сбивать российские баллистические ракеты и гиперзвуковые ракеты «Кинжал». И тогда придется выбирать, какие объекты защищать, а какие фактически ставить под удар.
Понятно, что если прекратятся поставки ракет для ЗРК «Патриот», это означает ослабление системы ПВО Украины в целом, потому что те запасы, что есть, придется экономить. Соответственно, прилеты российских средств воздушного нападения будут более эффективными.
Также Украина может лишиться управляемых ракет для мобильных реактивных установок, гусеничных МРЛС и колесных «Хаймарс». США поставляют ВСУ два типа боеприпасов дальностью до 90 километров и до 300 километров. Европейских крылатых ракет Storm Shadow, запускаемых с самолетов, не так много, чтобы полностью заменить американские системы залпового огня.
Если меньше снарядов, значит, можно осуществлять меньше огневого поражения. Это ослабляет как наступательные, так и оборонительные возможности.
Оставшись без высокоточной дальнобойной артиллерии, ВСУ не смогут поражать командные пункты, полигоны, аэродромы и склады с оружием. Обслуживать и использовать эти американские системы украинские военные уже научились. Они могут это делать без помощи США. Сложности могут возникнуть только с некоторыми видами ремонта. Руководство США рассматривает возможность прекратить не только поставки оружия, но и предоставить разведданные. Около года назад одной из главных проблем на фронте стала нехватка снарядов, когда Конгресс США несколько месяцев не мог одобрить пакет военной помощи Украине на 60 миллиардов долларов. С начала войны по сентябрь прошлого года США поставили Украине около 3 миллионов снарядов. В Европе запасы закончились в первые месяцы российского вторжения, а быстро увеличить производство не удалось. Однако в 2024 году европейские страны произвели почти 1,5 миллиона снарядов. В этом году планируют до 2 миллионов. Сама Украина за неполный прошлый год произвела 2,5 миллиона минометных и артиллерийских снарядов, говорил Зеленский. Еще США поставили Украине 31 танк «Абрамс» и более 300 БМП «Брэдли». По данным «Нью-Йорк Таймс», 19 «Абрамсов» уже подбиты или захвачены. Американские танки можно заменить немецкими «Леопард-2». В 2023 году ВСУ получили около 70 таких танков. Всего в европейских армиях их около 2000. Украинская армия по-прежнему использует много танков советского образца, как своих, так и полученных от союзников. К декабрю прошлого года Украина получила не менее 140 немецких БМП «Мардер» и в первой половине 2025-го должна получить еще 20. По разным оценкам, без военной поддержки США Украина сможет поддерживать текущее положение на фронте от 6 месяцев до года. Военный эксперт Давид Гендельман дает прогноз пессимистичнее.
Если, допустим, прямо сейчас полностью прекращаются американские поставки, то ровно в таком же темпе Украина не сможет воевать и часа, потому что ей придется экономить те средства, что есть. То есть частичное падение произойдет сразу.
Ну, вот таким образом получается, что некоторые военные обозреватели оптимизма вообще совершенно не испытывают в текущей ситуации. Александр, ну и на этом фоне, конечно, хочется спросить, насколько вообще Путин заинтересован в мире, потому что положение на фронте со стороны Украины без американской помощи – это одна история. А вторая история – то, насколько продвижение России обходится дорого и в человеческом эквиваленте. Простите мне этот цинизм. И в экономическом эквиваленте, и главное, что в перекачанной экономике рублями, ну, в принципе, уже есть симптомы кризиса. И, соответственно, ну, и ситуация получается некая такая тупиковая, поскольку позиция, например, о разделении по линии соприкосновения не устраивает Кремль. Они уже несколько раз это подчеркнули.
Да, совершенно верно. Ведь дело в том, что ничего не изменилось. Путин как и настаивал, так и настаивает. И Лавров это подтвердил совсем недавно, уже в ходе подготовки встречи Трампа с Зеленским. Лавров публично подтвердил, что что вопрос стоит только так. Россия требует, чтобы война закончилась четырьмя присвоенными России украинскими областями, и никак иначе. Именно это утверждается Кремлем. И мы пока совершенно не слышали ни одного слова о том, что Кремль готов к какой-то другой схеме даже временного прекращения огня.
Ну и новость последних минут, буквально, которая прилетела к нам из соцсети X, она же бывший Twitter, цитирую президента Украины Владимира Зеленского. «Наша встреча прошла не так, как планировалось. Это он о встрече в овальном кабинете с Трампом и Венсом, и пора все исправить». Александр, ну на этом фоне, конечно, хочется спросить, что ожидать ли, теперь мяч на половине поля Дональда Трампа, ожидать ли некого книгсена по этому поводу в завтрашнем выступлении в 5 по Москве, оно ожидается в Конгрессе, или не до того будет американскому президенту, учитывая, что во многом его программа строится на «America First», как бы, и внутренней программе.
Может быть, Трамп завтра не сделает заявление, но то, что все остальные заявления после этой встречи направлены американские, а сейчас и украинские, не только Зеленского, но до этого и очень многих сотрудников украинских правительственных, все подчеркивают. И вот только что решение Украинской Рады, представляющее из себя тоже форму благодарности и извинений перед американцами. Конечно, все хотят, чтобы контакты продолжались. Нельзя из этой встречи сделать вывод, что Зеленский является целенаправленным разрушителем каких-то планов Трампа или тем более просто сотрудничества Украины с Соединенными Штатами. Поэтому вполне возможно, что будет следующий шаг. Но тем не менее, никуда уже не денешь то, что произошло. Вот это фундаментальное обстоятельство, которое осложнило всю ситуацию.
Ну и как Давида Зеленского мы наблюдали последние дни и конкретные выражения о том, каких козырей и в каком обилии отсутствует у Зеленского. Но как в такой ситуации давить на Путина? Если можно коротко, у нас постепенно заканчивается время эфира.
А никак, в этом и проблема. Дело в том, что мы совершенно, мне кажется, не можем ответить на вопрос. Никто, собственно говоря, из тех, кто наблюдает за этой ситуацией. А как именно, какое давление предполагается? Никакого давления не предполагается. Предполагается совершать какие-то предварительные бесконечные уступки или обозначать Путину возможность бесконечных уступок, которые в конечном счете просто разрушают, мне кажется, саму возможность дальнейшего переговорного процесса. Потому что если сделать так, как сейчас, в общем-то, мы видим по риторике из Вашингтона, то тогда получится, что а зачем, собственно, Путину идти вообще на прекращение войны? Когда у него улучшаются отношения с Соединенными Штатами, значит, Европа находится в панике, как бы, с точки зрения Кремля. Вот мы слышим, что Украина не продержится и там 5 или 6 месяцев без американской помощи. Так в таком случае какой смысл для Путина идти на какие-либо мирные переговоры?
Возможно, в том числе поэтому, пока он держит паузу и не комментирует происходящее. Александр, большое спасибо. Но заканчивается время эфира. Политолог Александр Морозов был с нами в прямом эфире. О новых событиях, утешительных или не очень, мы расскажем вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.